Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ. И как всегда в это время по субботам код доступа, я сразу хочу сказать, что у нас тут, по-моему, какое-то совершеннейшее несчастье с интернетом. А может такое случиться, что этот интернет прямо в середине передачи сдохнет. Тогда не беспокойтесь, я переключусь на телефончик и тоже буду с вами. Но просто извините, если я буду квакать, просто даже вмешается и скажет, что я квакаю. Не забывайте, тем не менее, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками на эту передачу и ставить лайки, не забывайте вообще, если можете, подписываться на Patreon, потому что дело у нас пойдет о совершенно, на мой взгляд, фантастическом развитии событий. Нет, я вовсе не имею в виду прорыв первой линии Подработина российских войск, об этом мы поговорим чуть позже, а я имею в виду дроны, я бы даже сказала так, дроны GPT. Не все дроны, которые летают, это дроны GPT. Сейчас объясню, что я имею в виду. Значит, смотрите, 30 августа в Псков прилетели дроны. Они пролетели то ли 700 километров, я все-таки думаю, что они пролетели 700 километров. Они сожгли несколько транспортных илов 76-х. Кстати, хочу отметить, что 76-я Псковская бригада, десантники, одна из лучших российских военных подразделений, они как раз сейчас воюют под Работиным, более того, они контратакуют, потому что там идет жуткая рубка. Более того, они контратакуют, чтобы было понятно, российская армия научилась. Это раньше у нее сначала била артиллерия, начинался подготовка, а потом через некоторое время начиналось наступление пехоты. Все это было очень плохо согласовано, потому что все это согласовывалось через центр. То есть она позвонить начальнику, потом еще начальнику, потом еще начальнику, потом в генштаб, потом из генштаба это все спускалось обратно. Это абсолютно всегда так происходит в армии мирного времени. Она обрастает вот этими людьми, которые ничего не делают, кроме как передают приказы. А сейчас российская армия делает точно так же, как Вагнер, и точно так же, как ВСУ. То есть там есть горизонтальная связь, артиллерийская канонада, сразу за ней наступление. Но к 76-й бригаде мы вернемся чуть попозже, потому что, да, под Работиным рубятся лучшие войска, и 82-я украинская бригада, и 76-я российская. Это элита из той и с другой стороны. Кстати говоря, зэков всех российских просто повыбили. А сейчас вернемся к дронам. Значит, дальше были дроны в Курске. И напоминаю, что 5 и 6 были морские дроны, которые сначала подбили Оленегорского горняка, а потом большой десантный корабль, а потом они подбили танкер. Это все не изолированное событие. Вообще, надо сказать, что мне говорят, что больше всего это происходит на фронте, вернее, за линией фронта. Но не то, что вы сейчас скажете, что Латынина не знает, что FPV-дроны летают. Я не имею в виду FPV-дроны. Я имею в виду, что есть российская авиация, которая является одним из главных факторов преимущества России. Собственно, не дали Украине пока. То есть дают, но пока не дали F-16. И что делать с этой авиацией? Как? Если у противника преимущество в воздухе. Вот как раз эти дроны, и эти дроны с искусственным интеллектом, я сейчас объясню, почему, они решают эту задачу, потому что они летают по этим полям, которые находятся недалеко от линии фронта. Более того, они таким образом летают по посадочным площадкам К-52. И, естественно, К-52 прячется. Он там знает об этой проблеме. Каждые 12 часов меняет эту посадочную площадку, которая травяная. Но чем дольше прячется от этого дрона самолет или вертолет, тем, понятное дело, он реже появляется на фронте. Плюс надо отдать должное, еще упомянуть «Ланцет». Потому что, напоминаю, что «Ланцет» является сейчас одним из самых эффективных российских оружий. Разные рассказывают. Одни говорят, что там израильская была основа в виде форпоста, другие говорят, что это чисто российская разработка. Я слышала и то, и другое мнение. Если кто знает, пожалуйста, мне пишите, потому что вот я разные варианты слышала. «Ланцет» – это тоже не совсем тот дрон, который мы будем обсуждать, потому что, напоминаю, «Ланцет» управляется оператором. Соответственно, он является уязвимым для РЭБа. А дроны, о которых мы будем говорить, дрон GPT не уязвим для РЭБа, потому что там нечего глушить. Он сам думает. Мысли, что называется, не спрячешь. Но, тем не менее, «Ланцет» является одним из самых основных российских вооружений. И вот под Работиной есть дорога, которая просто дорога смерти. Там довольно много украинской бронетехники, побитой в том числе и «Ланцетами». Обращаю ваше внимание, что это бронетехника побита, а люди люки открыты, то есть люди из него повыскакивали, в основном бронетехника пострадала. Это очень большая разница с советской бронетехникой. А вот это делают в том числе и ланцеты, и, конечно, там, где в районе Купинска пытается наступать российская армия, я уже говорила, что это тоже делается так. Едет российская бронетехника, казалось бы, глупо, потому что сразу по ней прилетает какая-то точная артиллерия, но после этого по этой точной артиллерии летит ланцет, и таким образом российская бронетехника просто играет роль приманки. Но еще раз, все вот это дроны, которые ближе к фронту действуют, и ланцет, еще раз повторяю, управляется оператором. Помимо всего прочего, оператор, напомню, это означает, первое, что дрон можно заглушать с помощью РЭБа, и второе, что дрону нужен ретранслятор, если он летит на расстоянии свыше 150 километров. А ретранслятор, если вы не хотите, чтобы ваш ретранслятор заглушили, он должен идти через спутник и через фазированную решетку. Фазированная решетка сразу очень дорогая штука. То есть это все сразу страшно дорого. А вот теперь посмотрим, что объединяет не все вообще дроновые атаки, потому что они все очень разные, все дроны очень разные, а то, что произошло в Пскове, то, что произошло в Курске, и то, что произошло на Черном море. Ответ. Было использовано очень дешевое оружие. В одном случае оно было просто реально изготовлено из картона. И это очень дешевое оружие вывело из строя очень дорогую, совершенно незаменимую и здоровенную цель. Вот посмотрим на то, что произошло в Пскове. Ну, еще раз повторяю, да, там могут быть разные детали, потому что если действительно запустила какая-то группа, которая, допустим, прошла со стороны Эстонии, то мои рассуждения не очень действенны. Но, тем не менее, предположим, что эти дроны пролетели 700 километров. Я думаю, что, скорее всего, они так и сделали. Соответственно, они летели далеко, они были дешевые, они были невидимые. Их совершенно не надо делать из чего-то серьезного. Ну, просто вот реально из пуха и перьев их можно делать. И даже это хорошо, потому что их никакой радар не сможет обнаружить. Когда там говорят, российская ПВО не справляется, ничья не справится, даже израильская. Зато, естественно, это такая штука летит. Она, конечно, ничего серьезного с собой не может принести, потому что она маленькая, чтобы ее не видели. Потому что если она будет большая, то, соответственно, ее сразу увидят. Она еще будет жужжать, как шахет, который жужжит, как мотопила, то есть ее сразу заметно. Ну, эти, правда, тоже жужжали. И напоминаю, она не может управляться человеком-оператором, потому что тогда она будет либо очень дорогая, если она управляется через фазированную решетку и спутник, либо она не может улететь дальше 150 километров. Что остается? Что удовлетворяет заданным мной условиям? Правильно, искусственный интеллект. Вот я сказала, дрон GPT. Как он должен действовать? Он, конечно, использует GPS, если есть GPS. Но мы знаем, что не во всех локациях, куда он летает, есть GPS. Особенно вот вспомните тот дрон, который поразил шпиль Кремлевского дворца. Вот это был очень хороший дрон. Видимо, он действовал ровно так, как я описываю. Он точно летел из Украины. Обратите внимание, что он кардинально отличался от того дрона, тех нескольких дронов, которые прилетели в Москва-Сити ради пиара. Потому что почему они прилетели в Москва-Сити? Все думают, что там такое в Москва-Сити? Ответ, я раскрою вам секрет, там Москва-Сити. В смысле, оно большое. Оно как пирамида Хеопса. Мимо него даже очень глупый дрон не прилетит. На него легко навестись. И все. Поэтому оно туда прилетело. А вот шпиль – это действительно тяжело навестись. Соответственно, GPS. Есть у вас должна также быть инерциальная система, которая должна быть индустриального или тактического уровня. Индустриальная не очень дорогая, тактическая она очень достаточно дорогая. Она может стоить несколько тысяч долларов, но она при этом отклоняется в отсутствие GPS очень незначительно, если этот GPS заглушили. Он может также перерабатывать разные другие сигналы, ну, например, сигналы от вышек сотовой связи, но самое главное, у него что есть? У него есть мозги, у него есть камера, у него есть в мозгах фотография цели. Он своей камерой снимает другие фотографии, он сравнивает их с фотографией цели, похоже или нет. То есть вот кепчу когда-нибудь решали? Вот он решает кепчу. Это Тесла. И, соответственно, в чем его главное преимущество, в чем его главная фишка? Ему не обязательно нести большой заряд, потому что когда он прилетает к самолету, что такое самолет? Самолет, Прежде всего, вы вспомните, наверное, о топливных баках, что у самолета легко поджечь топливные баки. Действительно, если они полные, но на самом деле их тоже не так уж легко поджечь, потому что их надо сначала пробить, потом зажечь, не так легко загорится. Но, тем не менее, это возможно, но это самолет с топливными баками редко стоит заправленный на дорожке для вашего удовольствия. Но самолет – это вообще очень уязвимая штука. У самолета, напоминаю, обшивка, она даже называется по-английски skin, кожа, от 2 до 5 мм толщины, и это касается и военных самолетов. Под этой обшивкой есть масса деталей, которые или очень дорогие, или плохо заменимые, а в случае российского авиапрома, наследника советского, там производственные цепочки прерваны, это могло быть какая-то советская штука, которой больше нет, или которая стоит совершенно безумных денег. И вот всего лишь фугасный снаряд, который, ну, шрапнелью разлетается. Большая вероятность того, что эту штуку он повредит, разлетевшись на какое-то достаточно большое расстояние в нужном месте, которое он сам идентифицировал, потому что он умный. И, соответственно, даже и выглядеть будет самолет неповрежденным, но внутри у него все будет перемолото. Ну, опять же, тут возникает вопрос, как это дело проверить, как идентифицировать, тут, потому что большой простор начинается фантазии, потому что у вас стоит нетронутый самолет, и одни заинтересованные люди говорят, что все с ним все в порядке, а другие заинтересованные люди говорят, да нет, слушайте, у него нутро перемолото. Это действительно, конечно, проблема. И то же самое касается морских дронов. Да, они побольше. Они несут 450 килограмм взрывчатки. Соответственно, понятно, что бронированная шкурка судна – это вам не обшивка самолета, это не 2 мм, можно в нее биться до посинения. Но этот дрон полупогружной, насколько я знаю, он даже вообще умеет погружаться, как, соответственно, подводная лодка или торпеда. И, соответственно, это и есть торпеда, просто эта торпеда запускается не со специализированного судна, не со специализированного самолета, а просто с чего угодно. Опять же, грубо говоря, с пуха, с перьев. Напоминаю, что случилось во Второй мировой войне, когда были дредноуты, оказались вдруг бесполезны, потому что оказалось, что есть авианосцы, с авианосца взлетает деревянный фанерный самолетик. Ну, он, конечно, в конце войны там был уже не деревянный, но и фанерный, но в самом начале казалось, что очень дешевый самолет может несколькими торпедами потопить или повредить гигантский дредноут, который, ну, стоит безумных денег, и который очень долго строился, и, соответственно, наступила эра авианосцев. Но по сравнению с тем, что произошло во время Второй мировой войны, морской дрон – это переворот в морском деле, о чем я уже говорила. Да, он, конечно, вряд ли потопит корабль. Но когда этот оленегорский горняк, хромая и валясь на один борт, едет в сухой док, еле-еле перебирая, шевеля там, чем он должен шевелить, то, согласитесь, это достаточно, он его выводит из строя. Это, кстати, тот же принцип, что с ранеными не обязательно до конца добивать. Вывести из строя за 2 копейки – это тоже очень серьезная вещь. И, соответственно, технически понятно, что происходит. Если в тактическом смысле, повторяю, у Украины нет авиации, а у России есть. Эти дроны способны, вернее, будут в зависимости от того, насколько много их будет производиться, способны изменить соотношение на поле боя таким способом, что, которым, в принципе, теоретически употребляется F-16. Это означает наголь на выдумке хитра. И более того, то же самое происходило в Черном море, потому что Путин, значит, он разлетелся, он отменил зерновую сделку. Он сказал, я тут крут, я тут все одесские элеваторы вынесу. Прилетело 2 морских дрона, и заметим, что просто, значит, налеты на одесские элеваторы прекратились, потому что оказалось, что в эту игру можно с морскими дронами играть в 4 руки. Более того, что у Путина есть флот, а у Украины нету. То есть Путину нечего ответно выносить, не говоря уже о том, что у него морских дронов нету. У него в 5 раз упали объемы перевозки его собственной нефти в Черном море, а через нее 20% нефти экспортировалось, напомню. Смотрите нашу беседу с Михаилом Крутихиным. Плюс повысились цены на страховки. И Путин мгновенно заткнулся. Это называется геймченджер. Но это геймченджер не просто на поле боя, потому что я вот уже в беседе с Арестовичем цитировала, и еще раз процитирую своего любимого Томаса Килли. War Before Civilization – война перед началом цивилизации. И в этой книжке говорится, что самое вот примитивная форма войны, которой занималось человечество в древности и которой занимаются разные новогвинейские племена сейчас, заключается в том, и как раз она не используется в цивилизованной войне, заключается в том, что вы поели, попили, созвали своих союзников на пир, а ночью пошли уничтожать соседнюю деревню. И там вы просто вырезали всех тех, кто не может оказывать сопротивление, прежде всего, женщин и детей. Это и есть суть войны. Ты убиваешь, а обратно тебя убить не могут. И, собственно, все армии, все профессиональные армии, все государства появились на свет, во-первых, потому что люди этим занимались, а во-вторых, чтобы это не случилось с ними. Поэтому в профессиональной войне это практически никогда не происходит. Собственно, есть силы ССО, которые именно этим занимаются. Тихо пришел, тихо ушел. Но, в принципе, да, война последние несколько тысяч лет в цивилизованных государствах так не велась. Война – это предприятие, оно производит трупы. Если вы правильно организовали бизнес, то трупы не ваши. Дрон GPT – это фундаментальное соотношение, поворачивает обратно в сторону примитивной войны, потому что опять у вас возникает эта ситуация, что вы можете убить, а в ответ именно вам ничего не прилетит. У вас за вас убивает Скайнет. Вы впервые снова убиваете не собственными руками. А, нет, вы скажете, Латынин, но тут чего-то врет. Вот давно американцы запускали дроны в Афганистане, какой-нибудь Hellfire. Правильно, Hellfire стоил 150 тысяч долларов ракета. И подбивал он каких-нибудь двух верблюдов. А здесь вы можете это из пуха и перьев собрать в сарае. И я еще раз повторю, главная идея этого, что оно безумно дешево. Потому что если оно будет дорого, оно сразу потеряет самую основу своего предназначения. У него мало взрывчатки, его тяжело обнаружить, зато у него есть мозги. И последствия этого, конечно, абсолютно фантастические. Потому что, скажете, ну, конечно, будут какие-то контрмеры. Конечно, будут, потому что там, где есть меч, всегда происходит щит. Скажем, пушку можно закрыть сеткой. Так закрывают сейчас гаубицы от ланцетов. Можно поставить самолет в ангар. Вокруг моста можно растянуть буи разные. Вы можете, наконец, все время менять вашу локацию, то, как делают сейчас российские К-52. Оно это все стоит времени, это все стоит денег. Всегда кто-нибудь забудет и что-то не сделает. Кроме того, самое главное, вы должны знать, где что находится, потому что, конечно, дрон GPT, его успех – это 90% это прежняя информация и только 10% искусственный интеллект. Соответственно, вряд ли, конечно, будут это... Еще раз повторяю, ПВО это не может обнаружить. Обнаруживать это будут по звуку, потому что оно жужжит. А, соответственно, начнут строить тихие дроны. Я думаю, что мы в какой-то обозримый период времени увидим дирижабли, я не шучу, дирижабли, воздушный шарик. Вот представьте, оно висит, воздушный шарик, к нему приделан электрический моторчик, совершенно тихенький, тоже Тесла. И он там висит несколько дней, его не обнаружишь вообще ничем. Он крошечный, у него есть камера, у него есть мозги, он сидит и ждет, плавает, потом раз, отцепился и упал. По закону гравитации он точно упал в то место, над которым он отцепился. Соответственно, кому это плюс, Украине или России? Ну, на самом деле, не такой тривиальный ответ, как вам кажется, потому что, я напоминаю, что Украина, ну, просто был кембрийский взрыв дронов. Но очень часто люди, с которыми разговариваются, они жалуются, что одно дело, когда ты разрабатываешь дрон прямо на фронте и прямо, ну, где-то рядом с окопами и делаешь, обычно это, конечно, FPV-дрон, а потом, когда ты придешь к тыловым генералам, то начинается какая-то, скажем так, начинается, мы тоже с Арестовичем обсуждали, он совсем подтвердил мои печальные догадки, но сейчас, скажем, бюрократия, причем неизбежная. А, значит, у Путина, естественно, никакого вот этого кембрийского взрыва нет. И у него чудовищная коррупция, тоже коррупция, я бы сказала. Но у него есть большое количество денег, он увеличивает производство ланцетов, он строит вот эту вот самую фабрику шахедов в Алабуге. Напомню, что шахед – это не тот дрон, о котором мы говорим, потому что это тупой, слепой, глухой летающий поезд шахеда. Смотрите, у нас там был старый эфир с Марком Фигином, мы где-то подробно обсуждали, я про шахеды рассказывала, у него есть только GPS, по которому он ориентируется. Соответственно, он пригоден для массового террора, не для хирургических операций. Самое главное, это не к дрон GPT, он глупый. Но, как я сказала, технически самое важное, что у России есть большое количество за линией фронта жирных военных объектов, которых вынести маленьким объектом, дешевым, даст очень большой приварок, а у Украины таких объектов в тылу просто нет. Соответственно, вот этот тип асимметричной войны, он в пользу Украины. Но кошку выпустили из мешка, потому что, конечно, есть же еще одна цель, которая очень ценна и которую может дрон GPT уничтожить, а именно человек. Потому что гаубицы вы можете защитить сеткой, а как вы будете защищать обыкновенного человека, который там вышел из машины, пошел в супермаркет, там вот висела такая штучка сверху, у нее была программа, которая распознает лица, но вроде той, которая в московском метро или по которой Лукашенко сейчас арестовывает белорусских оппозиционеров. О, это оно, мой любимый, мы с тобой встречались. И да, конечно, это, ну, я бы сказала, эта война перевернет наше представление о войне в, ну, так же примерно, как вот, вот, знаете, в свое время, в конце Бронзового века, у варваров, которые назывались народы моря, у них не было колесниц, а им очень хотелось завоевать большие, толстые, тоталитарные практически государства тогдашнего Средиземного моря, у которых были колесницы. Поэтому это варвары изобрели мечи. Колесницы больше не применяются, меч нет-нет до сих пор и применяется. Если хотелось бы, господа, узнать, как вы меня слушаете, потому что и слышно ли, пишите, пожалуйста, потому что, как я уже сказала, у нас совершенно какие-то кошмарные вещи происходят со звуком. Пишите, хороший ли звук, но вроде бы ничего. А значит, еще несколько коротко вещей, которые я хочу сказать, да, то, что происходит в работе, но вот прорвали, не прорвали первую линию. Я пишу, как это я понимаю. А значит, да, Работина – это и есть первая линия, это важный узел российской обороны. А перед, самая главная вещь, что перед Работиной и вообще перед первой линией были гигантские минные поля, которые тяжело было преодолевать. А сейчас украинские войска, соответственно, когда они взяли Работино, когда они попали в первую линию, потому что вот не надо говорить первая линия, правильно сказал вчера Михаил Подоляк, это скорее первый лабиринт, первая площадь. Потому что это гигантская сетка, гигантский лабиринт укреплений, но внутри него нету минных полей, потому что иначе российская армия не смогла бы сама перегруппировываться, сама перемещаться. И, соответственно, украинские войска укрепляют плацдарм. Они что делают? Они расширяются вдоль этой первой линии, они бегут именно там, они идут именно в траншеях. При этом обращаю ваше внимание, что это продвижение очень тяжелое, что российские войска, некоторые подразделения сдаются, но в основном идут тяжелейшие бои. Подразделения не сдаются, подразделения не бегут. Более того, как я уже сказала, контратакуют, привезли лучшие российские резервы. Опять же, в дело вступили лучшие украинские резервы. То есть это вот такая вот битва под Пресишей-Лау, которая действительно определит результат летней кампании. Более того, российские войска сейчас собираются атаковать флангов. Они массируются, резервы массируются, чтобы отрезать и сделать это котелком. Понятно, что, естественно, украинские войска это тоже видят и предпринимают соответствующие меры. А самый главный ключевой вопрос – а сколько линий таких обороны осталось до Токмака? И ответ на него очень нетривиальный. Потому что ответ этот не знает никто, включая российские войска. Потому что в чем, я уже сказала, да, что, как мы будем считать линию обороны? Хорошо, как мы будем считать полосу обороны? Очень просто. Считаем, есть перед ней вот эти вот гигантские минные поля или нет. Ответ заключается в том, что сейчас этих гигантских минных полей нету, но там стоит вот эта вот система земледелия, там вот немедленно эти поля образовываются, потому что вы же не будете класть эти поля до той поры, пока между вами и противником продолжают находиться ваши войска. Соответственно, вы их будете класть только в тот момент, когда происходит какой-то прорыв. И, соответственно, вот во время этих контратак, во время этих тяжелейших боев, как раз сейчас спешно создаются эти минные поля. Вот сколько будет насыпано этих минных полей, столько будет таких же линий, одну из которых, вернее, не преодолела, в одну из которых уже вошла, в один лабиринт вошла украинская армия. Это чудовищно тяжелые бои. А еще раз и напоминаю, что российская армия очень многому научилась, потому что любая армия, которая воюет, она начинает научаться. Другое дело, что это, собственно, то, почему у Путина всегда армия была очень плохая, очень коррумпированная. Он боялся, что если армия научится воевать, то она будет воевать не против какого-то условного противника или безусловного, а свергнет самого Путина. И, собственно, первое российское подразделение, которое хорошо воевало, который называется «Вагнер», мы видим, что оно этот путь уже проделало, и оказалось, что вот под Бахмутом воевать очень сложно, а, соответственно, пройти 1000 километров до Москвы было гораздо быстрее, чем пройти несколько километров в Бахмуте. И вот те подразделения, которые сейчас воюют российские под Путина, чем лучше будут воевать там российские подразделения, тем чаще их начальникам будет приходить эта мысль на ум. А, соответственно, еще важная деталь, которую я хочу рассказать и с которой я вам хочу поделиться. Она фундаментальная, но она очень печальная, господа. Потому что я уже говорила тут, но на самом деле практически не говорила, в других местах говорила, что никакого экономического краха внутри России не произошло. Ну да, произошла инфляция, мы это обсуждали тоже, потому что в значительной степени она произошла там, по разным причинам, но в частности она произошла потому, что теперь нефть продается за рупии, а рупии оказались неконвертируемые. Более того, напоминаю, что Путин велел своим приспешникам оставлять деньги, которые получены за рубежом за нефть и газ, на зарубежных счетах. Но, естественно, тут пошла плясать губерния. Соответственно, с одной стороны, деньги не возвращаются, с другой стороны, возобновился импорт внутрь России, потому что экономика – это великая река, которая всегда течет туда, где ниже. Есть спрос – будет течь река. И, соответственно, восстановился отчасти платежеспособная потребность в импорте, соответственно, есть потребность в валюте, валюта вся остается за рубежом. Вот падает в результате рубль. Для Путина это ровно сяк, потому что, напоминаю, что когда падает рубль, то обнуляются социальные обязательства государства, что для него плюс. Но это мелочь по сравнению с тем, что российская экономика реально растет. Реально растет она за счет военных расходов. И то есть что происходит? Во-первых, растет гигантское строительство, особенно военное, особенно в Мариуполе. Вы скажете, Мариуполь – оккупированная территория, но с точки зрения Росстата сейчас является территорией России, и, значит, там вот большое строительство. Почему? Всем понятно. Потому что там Путин совершил не просто преступление, а ну, не просто военное преступление, а как это? Стирать город с лица земли и говорить, что это делают сами украинцы. Вот сами бегают и стирают с лица земли. Но гигантское количество военного строительства в Крыму, во всех вот этих приграничных областях. Кстати, потому что вы, наверное, думаете, что я тут пою осану российской армии, рассказываю, как она многому научилась. Она не всему научилась, то есть армия научилась, но есть же еще тыловые службы. Вот я вам скажу, что вот эти пирамидки, которые они построили, это в чистом виде откат. Это не для чего, кроме как для того, чтобы освоить деньги. Вот минные поля – это да. К-52, которые летают – это да. Ланцет – это да. А вот пирамидки, Митки, это просто «Здравствуй, дядь Федя, как давно мы тебя не видали». Только вчера расстались. Так вот, соответственно, все эти строительства, производство ракет, выплаты людям, которые пошли на войну, а если они там погибли, 7 миллионов рублей, никогда их семья не видала таких денег в депрессивном регионе, никогда бы человек таких денег не заработал. Это с одной стороны. И это очень знакомая картина. Это так было у Гитлера в 1936 году, когда у вас нечем занять народ, вы придумаете ему какие-то общественно полезные работы. Например, ну, Перикл в Афинах, он, конечно, ракеты не производил, зато он строил Парфенон приблизительно ровно с этой целью. Это все понятно. Это все мы проходили. Это все известно. Есть одна вещь, которую ваш покорный слуга поняла, которую мы не проходили – и которая заключается в том, что мы никогда не имели крупномасштабной войны в обществе постизобилия. И я боюсь, что Путин наткнулся эмпирическим путем на одну очень важную вещь. В обществе постизобилия есть масса лишних людей. Обычно, если это демократия, их задабривают, давая им незаработанные всякие социальные блага. Но вот Путин предложил другой вариант, что их можно утилизировать на фронте, а деньги тратить на производство снарядов вместо социальных нужд. И циничный ответ заключается в том, что большая часть людей, которых он потратил на фронте, не говоря уже о том, что зэка, которые полностью потрачены, она и так ничего не производила. То есть вот есть, допустим, Финляндия 1942 года. Там было мобилизовано, напоминаю, пятая часть населения, и там реально был голод, потому что не было никому людей, которые, ну, большая часть населения тогда работала на земле в сельском хозяйстве. А вот это всегда было в истории человечества по-другому. Вспомним, были такие замечательные люди, которые назывались легисты, это школа Фадзя, они были в Китае, они были в третьем веке до нашей эры, и они задались вопросом, а что государству надо делать, чтобы иметь сильную армию? Это были такие фашисты. Фашисты третьего века до нашей эры, они сказали, ну, конечно, прежде всего надо иметь много земледельцев и много зерна, которого эти земледельцы произвели, чтобы кормить эту армию. Торговцев не надо иметь, они бесполезны, слишком богатых людей не надо иметь, они что-то там в государстве будут мутить, всяких шутов, всяких блогеров, ну, конечно, блогеры не имелись в виду тогда, говорили шуты, скоморохи и фиглеры. Там было как-то 7 категорий общественно бесполезных людей. Ваша покорная слуга в них бы точно вошла. А они рассказывали, легисты, что самое главное – это сделать много зерна, которое накормит много воинов. Посмотрим, что творилось в Германии во времена 30-летней войны. 1618-1638, если я не ошибаюсь. 48-й, пардон. А то же самое, вся Германия была разорена, потому что солдаты ходили и убивали всех, у кого было зерно, потому что им жрать хотелось. Те люди, которых недоубили, они говорили, ну, что у нас все равно больше зерна нет, пошли воевать с солдатами. Мы тоже будем лучше грабить, чем нас будут грабить, мы будем грабить. А что происходило в Финляндии? Что происходило даже в Первую и Вторую мировую войну, когда в самых приличных экономиках вводили карточки, вводили рационирование, потому что люди в большом количестве сражаются, а есть внутри нечего. А вот сейчас мы видим принципиально другую ситуацию, потому что в мире огромное количество экономически лишних людей. А вообще, кстати, это удивительный парадокс, потому что ведь мы имеем эпоху в истории человечества, когда продуктивность должна расти по экспоненте. И когда вам говорят, что машины отнимают рабочие места, это неправда, потому что запомните правильный экономический принцип. На каждое рабочее место, которое машина отнимает, она еще одно создает, только оно более высококвалифицированное. Вот если у вас там 10 человек работали на поле и собирали горох, а потом приехал комбайн, и теперь он каким-то способом собирает этот горох, и там один человек, то это не значит, что один человек заменил 10-рых. Просто 9 уехали в город и производят этот комбайн. А если этот комбайн будет такой умный, что он не просто чего-то там сможет собирать, а вот будет программа, что он там будет сразу сеять, веять, запаковывать, как, кстати, делают современные комбайны, это опять же не значит, что он заменил того человека, который раньше сидел в кабине комбайна. Это значит, что просто тот человек, который раньше сидел в кабине комбайна, теперь должен уметь писать программы, чтобы работать. А лимит... Экономика сейчас способна к экспоненциальному развитию. Лимитом являются не возможность экономики, которая найдет место любому, а лимитом является то, что многие говорят, ах, если мне можно не работать, я буду не работать. И огромное количество людей превращается в люмпенов. Оно превращается в люмпенов, как я уже сказала, в развитых демократиях. Оно превращается в люмпенов, в том числе внутри России, ну, естественно, там труба пониже, дым пошиже. И вот оказалось, что этих людей можно изъять без особого вреда для экономики. Более того, оказывается, что их семьи получают деньги, которые они никогда не получили бы за этого люмпена. А это Юлия Латынина, это код доступа. Так, господа, пожалуйста, пишите, хорошо ли Хорошо ли меня слышно? Вот мне тут пишут, сделайте эфир Зубаревич. Обязательно мы уже договорились. Я надеюсь, что у нас будет эфир. Мы как раз вот эту вот, эту интересную тему обсудим. Есть еще одна тема, которую я хочу обсудить, которую я еще в прошлый раз хотела обсудить. И это я говорила о том, мы все время говорим о том, как легко втирать мозги правителю. Я сейчас поговорю о массовых заблуждениях народа и приведу один совершенно конкретный пример, который меня абсолютно потряс, который случился в Америке в 1913 году, то есть в демократической стране, когда народ штата Джорджия коллективно, как бы это сказать, у них коллективно съехала крыша. Но перед этим я, наверное, вот как раз скажу пару слов по поводу совершенно удивительной истории с главой, с господином Гарбузовым, Валерием Гарбузовым, бессменным давно главой Института США и Канады, который опубликовал в независимой газете потрясающую статью. Ну, собственно, вы скажете, что такого в ней потрясающего? Там в ней описано, в какую абсолютно идеологическую чуму современные российские власти пытаются погрузить Россию, в какой, значит, в какой чистый беспримесный фашизм, как они пытаются заморочить мозги народу, как они пытаются рассказывать ему, что там Запад и боевые комары против, и вы скажете, это Латынина, все остальные оппозиционеры нам это уже даже не с начала войны, а гораздо раньше рассказывают. Так кто оппозиционеры? А то начальник Института США и Канады. И вы же понимаете, что это ЖЖЖ неспроста. То есть я не хочу сказать, что кто-то там его предательски или не предательски подталкивал к написанию этой статьи. Это просто один из четких индикаторов, что думает российская элита по поводу идеологии, которые пытаются приводить, там, Путин, Скобеева и так далее. Что думает народ, сейчас мы поговорим, в авторитарной системе, что думает народ, неважно. А потому что на самом деле в истории человечества там много безумных идеологий. И я бы даже сказала, что там редко бывало хоть одно общество или хоть одна эпоха или хоть одна формация, которые были бы полностью свободны от каких-то достаточно безумных и странных идей. Но мы видим, что вот формально там все хорошо. Формально, если слушать Первый канал, так можно подумать, что вот у Путина просто все небо в алмазах, да, он побеждает натовских боевых комаров. А по сути, дело не только в мятеже Пригожина, и дело не только в том, что, кстати, тоже была замечательная мысль Подоляка, который он вчера сказал, что уничтожив настолько демонстративно Пригожина, Путин показал, что он нуждается в демонстративных уничтожениях своих противников, он вынужден демонстрировать власть, а что ты демонстрируешь? Правильно, то, что трещит по швам. И хотя пригожинский самолет и статья, которую написал директор Института США и Канады, казалось бы, явление совершенно различного порядка, их объединяет вот уже оттуда доносится потрескивание. И все понимают, что первый, кто предаст, все будут отвечать за эту войну, за эту чудовищную войну. А вот первый, кто предаст Путина, их его скинет. Даже и особенно, если это будет армия. Потому что, кстати, после армейской диктатуры как раз, как ни странно, гораздо легче всего переход к нормальному гражданскому управлению. А тот получит индульгенцию, тот получит отпущение всех грехов. Надо только успеть первым. А, так вот, 40 минут я в эфире, а я еще очень важную вам хотела историю рассказать. Она меня совершенно порвала, я на нее натолкнулась совершенно случайно. Слыхали ли вы когда-нибудь кейс уголовного дела Лео Франко? Я думаю, что нет, потому что американцы не гордятся этой историей. Даже вот всем известная история Сакко и Ванцетти, которая, кстати, у меня тоже есть на канале и подробно разобрана. И напоминаю, что Сакко и Ванцетти – это были действительно грабители, которые реально ограбили и убили людей на фабрике в Брейн-3. Другое дело, что они параллельно были анархисты, и они эти деньги утащили, чтобы, ну, видимо, анархизм восторжествовал во всем мире. Это был экс, точно такой же, которым занимался Камо и Сталин. Но экс оказался не очень удачным. И коммунисты, и левые всего мира раздули и этот кейс в в историю, которая стала, на самом деле, в Европе началом антиамериканизма. Особенно на этом подвязался мой любимый Вильям Энцетберг. Но вот это совершенно другой кейс, который, казалось бы, никто не раздувал, кроме его непосредственных участников. Значит, представьте себе, 1913 год, Джорджия, демократия, все голосуют. На фабрике, которая занимается производством карандашей, в субботу, ну, там в воскресенье нашли эту девочку, находят мертвую, явно обесчещенную девочку, 13-летнюю. Красивую, очень красивую. Джорджия, это еще важно, это бедный юг. Это юг после гражданской войны. Это огромное количество резентмента в отношении северян. Командующий, начальник фабрики северянин, суперинтендант. Более того, он еврей. Он янки, он приехал с севера, значит, его зовут Лео Франк. И немедленно его полиция... немножечко по-другому я это начну. И на теле девочки находят две записки. В записках написано каким-то с чудовищными грамматическими ошибками, значит, что типа то ли меня убила ночная ведьма, то ли меня убил ночной сторож, не совсем понятно, две целых записки. И очень быстро становится ясно, что эти записки написал сторож фабрики, чернокожий, который пользуется очень плохой репутацией, который пьет, который играет, который заигрывается, который там потом многократно совершал преступления. И сначала он говорит, да нет, я не умею писать, это не я написал записки. Потом оказывается, что все-таки он умеет писать, ему диктуют эти записки, и он пишет их с точно теми же самыми грамматическими ошибками, тем же самым почерком. И тогда он говорит, ой, эти записки мне продиктовал управляющий Франк. Молодой человек, бледный, красивый, значит, северянин, выпускник, я уж не помню, не то Гарварда, не то Еля, но, в общем, какого-то интересного института. Но ему, естественно, говорят, этот парень, а ты с чего взял? Зачем он тебе продиктовал? А зачем ты писал эти записки? С чего это он тебе продиктовал, а ты их написал? И тогда он выдвигает третью версию. Сначала он говорит, что эти записки он мне продиктовал в пятницу, а девочку убили в субботу. Ну и понятно, что это бред, потому что даже если это сделал управляющий, то он сделал это спонтанно. Потому что, ну, видно по характеру того, что произошло, что это произошло спонтанно. Соответственно, это никак не было предумышленное убийство, и никак, значит, в пятницу ничего не могло быть продиктовано. Ему говорят, подумай лучше нашему чернокожему. Он ему это говорит, да, мне это продиктовали в субботу. Тогда ему говорят, а с какой стати управляющий тебя позвал и попросил написать эти записки? Он думает немножечко и говорит, а он не только попросил меня написать записки, он меня попросил написать в труп в подвал. Он сказал, что вот он убил девочку, но что он не хочет висеть, потому что у него есть богатые родственники в Бруклине. Вот так он прямо вот мне это и сказал. И говорит, я оттащил эту девочку в подвал, да, как он велел, и я написал эти записки. И ему говорят, а зачем вообще ты это сделал? Он говорит, а потому что он заплатил мне $200. Тогда чернокожему говорят, парень, а где эти $200? Он говорит, а он их у меня забрал и сказал, что отдаст в понедельник. Ну, ясно, что это все просто как бы абсолютный бред. И напоминаю, что дело происходит на юге во времена Ку-клукс-клана. Как раз в это время, правда, Ку-клукс-клана не было, но все равно понятно, какое было отношение к чернокожим. Как вы думаете, кого арестовывают? Правильно, арестовывают белого управляющего. Еврея, янки. И начинается суд. И на суде наш чернокожий свидетель, автор записок, безумных записок, выдвигает четвертую версию. Оказывается, ну, потому что, видимо, $200 были все-таки недостаточной истории, он начинает бить себя в грудь. Он рассказывает, что, оказывается, господин Лео Франк был просто развратник и негодяй, что он все время водил к себе проституток. А он, этот чернокожий парень, его звали Конли, он все время стоял на стреме. Он получал за это деньги. И совершенно это был какой-то... все это противоречило, во-первых, друг другу, а во-вторых, было ужасным враньем все от начала до конца. Почему? Потому что с самого начала было ясно, что бумага, на которой были написаны записки, Это были накладные, которые вышли из употребления, и они хранились в подвале, где нашли девочку, а не в кабинете Лео Франко. Более того, было ясно любому человеку, который внимательно расследовал бы дело, а что никто не переносил тело девочки в подвал, как это описывает наш свидетель. Ее убили в подвале, потому что она была такая грязная, что сначала решали, что это черная девочка, потому что ее лицо было все вымазано в грязи, и возили ее по этой грязи именно в подвале, потому что там, где якобы ее убили в мастерской, там просто такой грязи не было. А более того, наш чернокожий сказал, что он слышал крик девочки. В том месте, в котором он, по его словам, стоял, он не мог слышать крика девочки. Записки были написаны в разное время. При внимательном их рассмотрении выяснилось, что одна записка написана одним шрифтом, а другая записка написана другим шрифтом. И, собственно, судя по всему, они писались, ну, сначала человек написал одну, а потом ему в голову что-то еще пришло, и он написал вторую. И это напрочь опровергал рассказ Конли о том, что ему продиктовали их одну за другой. А там следствие совершило совершенно потрясающие ошибки. Они не сняли отпечатки пальцев возле трупа, хотя они были. А когда этого Конли пошли забирать, он сидел и отстирывал что-то, что показалось присутствующим кровью со своей рубашки. Он сказал, что это ржавчина, и никто не проверил, это кровь или ржавчина. Самое главное, словарь этих записок, якобы продиктованных белым выпускником университета, был полностью словарь вот этого чернокожего Конли. Потому что помимо того, что просто потом один из участников всего этой истории, который первоначально был адвокатом Конли, он что сделал? Он добыл письма самого Конли, потому что этот Конли в письме, когда он сидел в тюрьме, ну, в качестве свидетеля, он писал письма. Более того, самое смешное, что он писал письма там какой-то своей даме сердца. Он был очень сексуально озабоченный человек, потому что он в этих письмах все время только и одно рассказывал, как я тебя сейчас буду употреблять. Ну, сейчас-то это, когда дикпики посылаются по телефону, это как бы неудивительно, а тогда, в пуританское время, вот такие подробные рассказы, это было вообще удивительно. Но самое главное, словарь этих записок было совершенно точно доказано, это словарь самого Конли, и точно такой же словарь он употреблял во время суда, когда он давал показания. Вот тот человек, который проделал этот фантастический анализ, он просто вот изобрел то, что называлось потом частотным анализом, и много раз лингвистами применялось для атрибуции разных серьезных литературных произведений и так далее. То есть все, что говорил Конли, было вранье от первого до последнего слова, потому что пришли свидетели и стали говорить, слушайте, какой Франк-развратник? А какие проститутки к нему ходили? Мы никогда не видели тебя сторожащим для Франка каких-то проституток. А еще раз. Более того, еще был один совершенно потрясающий момент. Конли, вот этот вот чернокожий, признался, что он нагадил в шахте лифта, потому что там основная идея была, он все время рассказывал, что девочку убили в мастерской и спустили ее вместе с управляющим на шахте лифта. А фишка была в том, что когда следователи впервые пришли на место убийства, они сели в этот лифт и поехали вниз. И там они, раздавили то, что было внизу на шахте лифта нагажено, и вот этот запах обоняли. И это было раздавлено первый раз. А до этого они тоже видели, они спускались в подвал не на лифте, но видели, что оно целое. То есть история о том, что Конли якобы после убийства использовал лифт по приказу управляющего спустить тело вниз, была враньем, потому что было таким, потому что он сам сказал, что он нагадил, извиняюсь, там раньше, и вот это все было не раздавлено до тех пор, пока следователи первый раз не воспользовались лифтом. То есть, еще раз, все свидетельствовало о том, что девочка была убита внизу, грязь на ее лице, вот это вот нераздавленное дерьмо. Все свидетельствовало о том, что Конли врет. Он 4 раза менял показания. И что вы думаете? На суде нашего белого управляющего Лео Франко присяжные осудили единогласно. А знаете, какие были против него доказательства вины? Правильно, обвинитель на суде сказал, но вот он же принадлежит к расе, в которой Иуда продал Христа. Это было доказательство вины. Потому что почему я рассказываю этот потрясающий кейс? Это происходило в демократической стране. Это был кейс, это был то же самое, что кейс Дрейфуса во Франции. Только кейс Дрейфуса был действительно сложный. А тут все было элементарно, было достаточно, ну, просто включить мозги. Но толпа мозги не просто выключила. А в толпе был местный Гитлер. Его звали Том Ватсон. Это был такой делатель королей, это был делатель губернаторов, это был местный южный, ну просто, то есть то, что он писал, ну по сравнению с этим действительно Майн Кампф отдыхает. В каждой статье своей газеты он писал, что вот этот негодяй приехал к нам насиловать наших белых девочек, он принадлежит к презренной расе. И это было главное доказательство. Каждый раз, когда кто-то пытался сопротивляться, потому что, ну, кейс стал знаменитым, естественно, на севере тоже начали о нем писать. И это все они, негодяи, отмазывают своего, они считают... Важная еще деталь. А обвинитель, которому не было вообще никаких доказательств, кроме лжесвидетелей, обвинитель делал две вещи. Первое, как я уже сказала, он вспомнил преступление Иуды, предавшего Христа. Второе, он все время рассказывал о том, что Лео Франк извращенец и гомосексуалист. Хотя где извращенец, где гомосексуалист, и где девочка, и где женщины, к которым Франк якобы приставал на работе. Там был большой парад уволенных работниц, которые, некоторые из которых рассказывали, что иногда Франк там, их заходил в курилку, где они раздевались, и где они трындели и, соответственно, уклонялись от работы. Так вот, более того, там были лжесвидетели. Там был, например, местный осведомитель, негодяй, подонок, убийца. Простите, не убийца, негодяй и подонок, который пришел и сказал, да, я вот с управляющим Франком занимался там развратом. Его никто не видел на фабрике, это было вранье. Это был, скорее всего, осведомитель полиции. Но он пришел и это сказал. Там была кухарка Франка, которая горой стояла за своего хозяина и говорила, да нет, у него есть алиби, все ровно происходило так, как он не мог по своему расписанию это сделать, потому что вот-вот-вот, и он где был, и он пришел домой ровно в то время, в которое он говорил пообедать. А эта кухарка так противилась версии обвинения, что в конце концов кто-то располосовал ей лицо 10-метровым шрамом от ножа. После этого она заткнулась. И вот так вот наворачивали толпу, и толпа оказалась в состоянии, не просто она игнорировала самые очевидные вещи, которые были в кейсе, при том, что это была демократическая толпа, при том, что это был не Первый канал, при том, что там была состязательность процесса, при том, что там были адвокаты, при том, что там были газеты, которые, наоборот, заступались за Лео Франка. Каждый раз, когда кто-то заступался за Лео Франка, конечно, он оказывался негодяем, который взял деньги от этих жирных толстосумов, но вы сами понимаете, какой они нации. И он препятствует справедливости. А в конце концов, а тогда правосудие или неправосудие в Америке совершалось очень быстро, губернатор, уходящий губернатор, изменил приговор Франку с повешения на бессрочное заключение, потому что больше он просто, этот губернатор, вник в состав дела, у него волосы поднялись дыбом, он понимал, что на этом его политическая карьера будет закончена. Он был вынужден бежать из Джорджии. Он фактически никогда больше в нее не приехал, потому что его бы растерзали и линчевали. Он заменил это дело бессрочным заключением. Лео Франк поехал в тюрьму. Собрались жители городка Мариетты, очень высокопоставленные, включая бывшего губернатора, вытащили его из тюрьмы, линчевали, повесили, значит, эти искатели справедливости, повешенный труп, когда они его сорвали, били каблуками в лицо и кричали, наконец правосудие свершилось, наконец наша девочка отомщена. Кстати говоря, этот чернокожий парень, там, естественно, потом он совершал преступление, много раз попадал в тюрьму, в конце концов он, значит, видимо, где-то погиб в какой-то то ли перестрелке, то ли кто-то его почикал ножом. Ну, все понятно, потому что человек был явным психопатом. Человек, который 4 раза менял показания, которого, судя по всему, следователи учили, что говорить и как врать, потому что сам бы он так соврать не смог. Ему верили как пророку, как святому, психопату и садисту, который убил эту девочку. Ну, потом, очень спустя много десятков лет, кейс был пересмотрен. Вы думаете, правда восторжествовала после того, как Лео Франко убили? Вдова его умерла с горя. Обвинитель на процессе, вот тот самый, который про Иуду вспоминал, стал губернатором, два срока был губернатором. Том Ватсон продолжал был, естественно, местным Гитлером и делателем королей. И так далее, так далее. Это я прошу вас поразмыслить о том, что бывает. Вот человек, он способен подчиняться голосу разума индивидуально. Как только толпа начинает замещать логические выкладки криком «наших бьют», как только начинается рассказ, значит, о том-то там, вечное преступление одной нации и так далее, это даже в самой демократической стране оказывается, невозможно пойти против мнения толпы. Вот мы обычно все время думаем о том, что как врут тирану. Это совершенно потрясающий кейс о том, как врут толпе, и как те, кто врут толпе, становятся заложниками своего вранья, потому что все, этот цунами несет людей, и свернуть нельзя, потому что ты будешь этим цунами раздавлен. Еще раз, губернатор, который понял, что происходит, и который понял, я не могу взять на себя убийство невинного человека, больше никогда не вернулся в Джорджию. Обвинитель, который врал, угрожал свидетелям, запугивал всех и добился приговора абсолютно невиновному человеку, и сделал это, подговорив, как выступать, как давать показания психопату и убийце, стал два раза губернатором, был спасителем народа. Люди, которые убили Лео Франко, которые линчевали Лео Франко, били каблуком лицо и рассказывали, наконец-то правосудие совершилось. Подумайте над этой страшной историей. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. У нас, кажется, да, вот дрон GPT такого бы не сделал. Но это правда, как его бы научили. А приходите завтра, у нас будет Марк Фейгин. Мы тоже поговорим об интересных вещах. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте делиться ссылками на этот эфир. Я думаю, это был важный эфир. Не забывайте ставить лайки. Подумайте, как тяжело плыть против толпы. Всего лучшего. Ну, я уже все сказала. И кто может подписываться на наш Patreon? Большое-большое просьба. Да, подписывайтесь. Юлия Латынина и Кот Галстук сегодня были с вами.